Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святитель Николай. Какие факты его жизни подтверждены научными исследованиями? Где расположена упомянутая в Евангелии купальня Силоам и каково было ее значение? Что делать с духовной слепотой и как понять, есть она или нет? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня день памяти святителя Николая, день перенесения его мощей в Бари из Мирликийских. Перенесение мощей, ну, как мы не раз уже говорили в связи со святителем Николаем, за этой благочестивой формулировкой на самом деле скрывается самое настоящее средневековое пиратство. Жители города Бари просто выкрали мощи святого из Мирликийских. Не все мощи, правда, часть они оставили, а через несколько лет в город нагрянули венецианцы и вывезли то, что осталось. Такие поступки были вполне в духе времени, и не только барийцы и венецианцы поступали подобным образом. Сейчас, конечно, все это в глубоком прошлом, и современные жители Бари чтят свою святыню как главное достояние города, собственно, и правильно делают. И, кстати, в 20 веке мощи святителя Николая дважды исследовали с помощью новейших технологий того времени, и эти исследования дали массу ценнейшей информации о том, каким был святой в своей земной жизни. Подробнее об этом узнаем от историка, богослова Тимофея Китниса. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Дело в том, что впервые мощь святителя Николая, вообще его биографию, исследовали, так вот скажем, критически, да, критически исследовали баландисты в 17 веке и нашли достаточно много таких вот исторических вроде бы несоответствий, да. Ну вот, к примеру, мы прекрасно помним, что в житии святителя Николая он путешествует в Иерусалим, он входит в храм гроба Господня, и там ночью врата храма гроба Господня открываются, и он служит литургии, евхаристию и так далее. И, безусловно, даже в 17 веке было понятно, что при жизни святителя Николая, а жил он, дата его рождения точно неизвестна, но это примерно вторая половина третьего века. Да? Но в настоящий момент, именно в 20 веке, удалось восстановить, когда же он умер. Да? Представился он Господи в 337 году, накануне смерти императора Константина. Об этом вот есть письменные подтверждения этого факта. Да? Совершенно точно в это время никакого храма еще не было в Иерусалиме восстановлено. И вот стали исследовать отдельные факты его биографии, и были поставлены многие исторические вопросы. И вот опять же только в 20 веке выяснили, что житие, а это житие, которое составил в 10 веке Симеон Митрофраст, соединилось две фигуры – святителя Николая и его не менее замечательного последователя, да, его другого епископа, епископа VI века. И вот, собственно говоря, пришлось эти исторические факты уже разделять. Но, опять же, в 20 веке мы имеем теперь совершенно четкое представление о тех деяниях, которых вот сотворил сам святитель Николай. Да, как он спас девиц, к примеру, или как он ездил за подачью к императору Константину, да, или как он спас воевод. Но самое интересное, опять же, это то, как исследовали в 20 веке мощи святителя Николая. Опять же, был вопрос, где же находится мощь святителя Николая? Потому что часть мощей находилась в Бари, да, это было известно всем даже вот из русских источников уже в XI веке, а часть мощей находилась в Венеции. Вплоть до 1992 года вот, не было до конца известно, где же все-таки эти мощи находятся. И самое интересное, вот, наиболее полное, что ли, интересное вот такое вот исследование провел один человек. Это патологоанатом Луиджи Мартино. Первые исследования были произведены в городе Бари в 1953 году. Там, значит, какая была ситуация? Проводили, ну, такие восстановительные работы, да, и отчасти такие небольшие археологические, что ли, раскопки. И вот в процессе этих раскопок докопались до самих мощей. Да? Они находились на такой все-таки значительной глубине. Запросили у Ватикана разрешение для того, чтобы исследовать мощь. И такое разрешение было получено. Луиджи Мартино, конечно, провел впервые самое тщательнейшее, сохранились подробные описания самого процесса, да, тщательнейшим образом раскладывали останки, исследовали главу. Уже тогда, при первом исследовании в 1953 году, было подтверждено два замечательных факта. Первый факт. Восстановили облик святителя Николая, стало известно, как он выглядит. Второе, по специальным таким особенностям на его честной главе удалось установить, что он действительно очень долгое время провел за решеткой. Мы помним, что святитель Николай более 10 или 12 лет, согласно его житию, кстати, в житии не указано, какое время, да, он провел в заключении, а именно в 20 веке удалось установить точное количество лет. Это, с осторожностью от 10 до 12 лет, то есть где-то в 300 году он впервые оказался в заключении, и вплоть до 311 года, да, до этого времени, примерно до окончания эдикта, а может даже чуть позже, до окончания эдикта Галерия, он находился в закрытом помещении. И даже более того, исследовали, когда суставы, там они были вывернуты, да, очень сильно повреждены. Очень сильно была повреждена грудная клетка. Действительно, этот сам факт подтвердил то, о чем мы в житии читаем, что он пострадал за Христа, то есть был исповедником. Он не стал мучеником, Господь ему дал возможность дальше не только жить, но и прославиться, да, еще когда он уже при жизни прославится многочисленными чудесами. Но то, что он был исповедником, то, что он провел в тюрьме не там год и два, очень долгие годы в заключении, это уже, можно сказать, официально подтвержденный факт. Также подтвердилось сам факт мироточения мощей. Да, Луиджи Мартино сам по себе верующий человек, безусловно, но в этот момент, когда он исследовал мощи, он был ученый прежде всего, в 20 веке, да, факт мироточения подвергался такому сомнению. Хотя мы знаем знаменитый праздник, когда в городе Бари 9 мая, это западные христиане в этот день празднуют память перенесения мощей святителя Николая из мира Ликийских в Бари, да, как раз производится так называемое изъятие мира из гробницы. То есть специальная губка опускается на самое дно гробницы святителя Николая, да, и собирается, там ее достают потом, и потом разводят и предлагают паломникам, да, которые совершают паломничество к мощам святителя Николая. Факт мироточения честных мощей, да, был опять же Луиджи Мартино подтвержден, что косточки, они мироточат. То есть на них сохранялись следы мира, а на некоторых даже выступали. И опять же подтвердился и рост святителя Николая. То есть, конечно, подтвердилось совершенно точно, какому веку принадлежат честные останки, да, которые были в Бари. Это все, в общем, совпало. Совпали, как мы видим, очень многие вещи. Но не только это. Очень долгое время оставался открытым вопрос. Почему венецианцы на острове Лидо, да, тоже там есть церковь святителя Николая, и тоже почитаются мощи святителя Николая. То есть есть ли там какая-то часть мощи? И уже в Бари профессор Мартино, он понял, что значительная часть мощей не хватает, где-то 1/3, так скажем. Да? Надо сказать, что далеко не сразу прошел достаточно значительный период времени, и только в 1992 году, когда Луиджи уже был так заматерелый в годах, да, но тем не менее, именно он возглавил ту самую комиссию, которая исследовали останки части мощей Венеции. И там для того, чтобы понять, дело в том, что венецианцы, они приехали в мир Ликии чуть позже, да, в 1096 году, во время первого крестового похода они мощи перевезли в Венецию, они опоздали, да, они опоздали, привезли то, что уже, так скажем, сохранялось в другом месте. То есть мощи были разделены еще до них. Считается, что несколько было даже возможно экспедиций, сейчас в этом смысле есть некоторые вопросы исторические, да, и что они вот привезли сначала какие-то другие мощи, потом привезли часть мощей святителя Николая. Чтобы со всем этим вот разобраться, как раз Луиджи Мартино, который уже знал, да, он был, что называется, специалистом и участвовал в первом исследовании в 1953 году и был вот приглашен для того, чтобы разобраться. И вот рассказывают такой очень интересный случай. Во время исследования в Венеции, ну, вот, чтобы понять, какая часть мощей, да, какие косточки принадлежат святителю Николаю, вскрыли гробницу, и вот эти вот, что называется, мощи, косточки разложили и обернули каждую из них в тряпицу, да, специальную, сохраняющую, чтобы там ни один фрагмент не был как-то вот потерян или поврежден, не дай бог, да. Мартини вспоминал, что вот когда вскрыли гробницу святителя Николая в Венеции, то косточки были там сухие. И он еще вот так вот про себя очевидно подумал, что ну как же так вот, в баре-то они мироточат. Да? Мироточат, а вот здесь косточки сухие. Очевидно, ну это, возможно, останки другого святого человека, но не святителя Николая. Так вот, как бы, ну, такой вот ответ на его сомнения еще до того, как был проведен вот специальный анализ радиологический, там вот специальный патологоанатомический анализ, да, на время определения самих вот мощей. Вот до всех этих процедур на второй уже день завернутые косточки, которые принадлежали святителю Николаю, стали мироточить. То есть вот эти вот тряпицы, в которых они были завернуты, они стали пропитываться миром. И, конечно, уже потом совершенно полностью восстановили ту часть мощей, которая находится в Венеции, и как бы соединили с той частью мощей, которая находится в баре. И теперь совершенно точно известно, какая часть мощей пребывает в баре, все-таки там большая часть мощей, да, не менее значительна и венецианская часть.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Иоанна, где Господь исцеляет слепого от рождения человека. Как сказано в Евангелии, Христос плюнул на землю, сделал брение, из плюновений помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Этот евангельский эпизод нередко толкуют в том смысле, что Господь здесь повторяет акт божественного творения. У слепого от рождения человека не было глаз, ну то есть физическим образом, то есть у него были пустые глазницы. И Христос берет землю, и из этой земли, как когда-то был сотворен сам человек, он создает то, чего этому конкретному человеку не хватает. Так ли это? На связи с нами руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, археолог, протоиерей Александр Тимофеев. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Важно понимать, вот чудеса не Господу нужны, они нам нужны. И, соответственно, чудеса Господь тогда творит, когда это вот людям полезно. И в ответ на веру человека. И вот для тех, кто вокруг, кто окружает, для родственников, для апостолов. В этом случае, конечно, Господь выбирает такой путь, чтобы показать, что этот человек действительно был слепой от рождения. Вот, у него нет глаз, он видеть не может, и вот он действительно повторяет акт творения. Да? Вот мы помним, что Адам создан из перстня земной. Более того, само имя Адам происходит от слова «адма» – «земля», обработанная земля, причем по-древнееврейски. Поэтому символ-то очевиден, на самом деле. Господь именно вот это хочет показать всем, продемонстрировать, что он тот же самый творец мира, который когда-то сотворил человека, а теперь не оставил его и не оставляет, он пришел, воплотился, он все переживает людям, он вместе с людьми. И вот об этом слепом он заботится также. Понимаете, там вначале это вопрос, какой ставит апостол, кто совершил, он или родители его, да? Господь хочет сказать, нет, чтобы явились дела Божьи, слава Божия, да, на нем. Вот это вот как раз слава Божия, явленная в творении, она и здесь проявляется при этом исцелении слепого.
Отец Александр, ну тогда, знаете, интересный вопрос, а почему именно в купальню Силаам отправляет Господь этого человека, чтобы он там умылся? Мы в евангельском тексте несколько встречаем наименований, связанных именно с купальнями. Вифезда, например, или колодец, о котором мы с вами на прошлой неделе говорили. Здесь Силам, почему?
Ну, вот эти вот большие купели, на самом деле, их можно вместе рассматривать, как вот Вифезда или Бет-Хесед, да, и Силам или Шилоа по-еврейски. Это большие бассейны, в которые накапливалась вода, и они использовались не просто как купальни, как могли подумать, там какие-то общественные бассейны, а общественные бассейны для ритуального очищения или омовения. То есть множество паломников, приходивших в Иерусалим на богослужение из других регионов, да, омывались именно вот в этих купальнях. Там была проточена очень чистая вода, на самом деле. То есть не надо представлять себе эти бассейны, ну и вообще, как сказать, структуру устройства города в те времена на каком-то там примитивном уровне, там зеленая вода, там ничего подобного. Значит, очень строгие были рекомендации, что вода должна быть проточной. Вот, история этой купели, на самом деле, очень древняя. Когда-то, значит, построил ее царь Езекия в ожидании ассирийского нашествия в 8 веке. И вот источник Гион, около которого, собственно, Иерусалим и вырос, он как бы и снаружи доступен, вот, а он должен был сделать такой, как говорится, внутренний запас воды на случай осады. Был пробит длинный тоннель под землей, 530 метров, он существует, в нем прекрасная вода. Вот я по этому тоннелю проходил несколько раз. Вот, это, конечно, ну, не для слабонервных, не для страдающих клаустрофобии людей, скажем так. Потому что там темно, вот. Но вода там до сих пор очень чистая, ее можно умываться, пить. Вот. И она накапливалась, значит, в таком резервуаре. Потом ее уже вот в период второго храма, как раз вот в период построения этого большого радианского прекрасного храма, украсили, сделали огромный этот купель. Ее нашли, на самом деле, не так давно. Вот долгое время она была в забвении, потерялась. Почему? Потому что в V веке, уже в христианском, после разрушения Иерусалима, там выход из Силамского туннеля был найден, и построили Силамскую церковь. Вот небольшой такой узенький тоннель, и многих паломников приводили туда и говорили, вот тут та самая Силамская купель. Чуть больше 10 лет назад вдруг нашли ступеньки, дорогу, построенную Пилатом, ее удалось датировать, то есть там ступени те самые, по которым ходил сам Господь Иисус Христос с апостолами, представляете, там датировка очень точная, там монетки были найдены и прочее. И открылась большая прекрасная купель, и вот туда Господь посылает вот этого слепого. Там причем игра слов, она называется «посланный», да? Почему послан? Ну, вроде Господь посылает слепого, а на самом деле Шила означает как бы отосланный от центра или удаленная купель. В Евангелии такая вот игра слов понятна только на еврейском. Цель Господа была какая? То есть человек слепой получил исцеление, а слепые, как люди, скажем так, с тяжелыми пороками считались какими-то грешниками, на них какая-то печать греха там, и так далее. Их все чуждались. Вот видите, даже апостолы задают такой недоуменный вопрос, то есть кто согрешил, он или родители его, да? Ну, это вообще для иудаизма характерно. Всякий телесный порок признавался вот таким прямым последствием греха. Вот, а Господь посылает его в эту купель, чтобы показать, вот он теперь может принимать участие в богослужении, да, вот он может наравне с другими принимать, значит, вот, быть омытым, принять все очищения, да, и дальше идти на храмовый город, то есть стать достойным членом общества. Но при этом для слепого это еще и испытание. Вот. То есть не купель исцеляет, не эта вода исцеляет, там не священники в храме 10 прокаженных исцеляют. Исцеляет сам Господь, но не все догадываются вернуться поблагодарить. Вот со слепым мы видим, он вернулся и ищет Господа. То есть его вера возрастает, и это чудо, очевидно, полезно ему. То есть он и вначале проявил веру на первом этапе, да, почему Господь его исцелил. И потом он ищет Господа Иисуса Христа, он ищет поверить, он смело защищает, кстати, свою веру, это тоже очень важно. То есть на вопрос иудеев, там, что с ним произошло, тот ли это человек на самом деле. Вот родители уклоняются, он говорит, ну, сам возраст имеет, идите спросить у него. А он очень смело исповедует свою веру. Вот это, кстати, тоже важный момент, то есть вера человека каждого должна расти, и вот вера слепого тоже растет в процессе этого чуда, да. Значит, она проявляется как вера человека смелого. Он готов свою веру отставить, свидетельствовать. Он мало знает о Христе, но знает, что действительно его Господь исцелил. И это чудо Божие, да, потому что он не имел глаз. Только Бог это может сделать. Это очень важное свидетельство. Во-вторых, он благодарен Господу, поэтому его ищет, да, и поклоняется ему. действительно как Сыну Божию. В евангельском контексте это очень хорошо видно. И, надо сказать, в целом, вот если посмотреть на приставание о слепом, дальше идет диалог с фарисеями, с учителями. Они слепые, они не видят. Господь прямо об этом говорит. А вот поразительно, что слепой, благодаря своей вере, прозрел. То есть слепые видят, имея веру, а зрячие учителя Израиля оказываются слепыми, потому что они не верят. Вот вокруг вот этой темы прозрения духовного, света, который есть сам Господь, очень важные, на самом деле, богословские темы Евангелия от Иоанна очень часто вращаются. Ну вот это одно из чтений как раз на эту тему.
Отец Александр, а как бы себя-то проверить на предмет слепоты или все-таки наличие зрения? Если мы понимаем, что евангельский текст, он точно так же и к нам относится, как к людям, которые были современниками земной жизни Христа, то вот эта история об исцелении слепорожденного человека, как себя, ну, может быть, какие-то вопросы себе можно задать, чтобы понять, у меня действительно глаза есть или мне только так кажется в отношении Бога?
Ну, мне кажется, нам нужно искать, видеть Бога и видеть волю Божию. Вот очень часто мы говорим или признаем как бы свою духовную фиаско. Я не знаю волю Божию о самом себе, допустим. Там. И люди в поисках воли Божией начинают ездить по отдаленным монастырям, просто по старцам там, и так далее, что вдруг кто ничего не скажет. А вот потом кто-нибудь скажет, и человек дальше думает, а как это все интерпретировать, или скажут так, что потом не знает, куда деваться. А на самом деле Господь хочет волю свою каждому открыть. Вот если бы мы постарались на самом деле ее увидеть, если бы мы просили Господа, Господи, открой мне свою волю, а даже лучше вот молиться так, как молился, например, святитель Григорий Палама, Господи, просвети тьму мою, да? Господи, просветить Богу, вот, то вот эти искренние молитвы, они не останутся неуслышанными, как вот просьба слепого и прочих людей об исцелении. Господь обязательно откроет волю. Для этого не надо никуда ехать. Вот особенно сейчас, кстати говоря, в нашем состоянии карантина, там самоизоляция, когда ехать невозможно никуда. Волю Божию можно взыскать и увидеть, сидя дома у себя, если вот к Господу обращаться, молиться. Вот, так что вот это вот стремление к свету, к Богу как к свету, я думаю, оно должно быть обязательно определяющим для каждого человека. Еще раз святителя Григория Палама напомню. Вот он закончил свою жизнь словами «в горнее к свету». Это вот последнее, что он произнес перед собственной смертью. Вот, наверное, вот у таких великих святых надо учиться.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю.
Протоиерей Александр Тимофеев, археолог, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».